Архимаг Виттор, хмурясь, вошел в комнату с даль-зеркалом. Ему было необходимо связаться с родственниками полуэльфийки и узнать, не появилась ли хоть какая-то определенность. Все-таки непрекращающиеся нападения в конечном счете могли привести к тому, что кто-нибудь из адептов случайно пострадает. Активированный артефакт практически сразу отразил уже знакомую женщину в плаще. «Виттор, опять что-то случилось?» Вместо приветствия произнесла она.
«Очередное нападение и 5 трупов», — ответил архимаг. «И на этот раз точно не случайность».
«Допросить не удалось, полагаю», — поморщилась собеседница.
«У наемников прекрасная защита от воззвания».
Архимаг развел руками.
«А вам что-нибудь удалось выяснить?»
Женщина немного помолчала, а потом неопределенно повела плечами и нехотя сказала. «Практически ничего. Только то, что убийц присылают из Кармении. Но, сами понимаете, это и без расследования можно было предположить, раз столь серьезные покушения начались сразу после объявления помолвки. Слишком многие не хотят этого брака».
«Понимаю. В таком случае держите меня в курсе происходящего», —
вздохнул Витор. Собеседница кивнула, и зеркало погасло. Что ж, значит, архимагу оставалось только ждать. Ждать, когда темный эльфийский дом найдет заказчиков. В том, что они это сделают, сомнений у Витора не было. По эльфийским законам Лана признавалась несовершеннолетней, а потому, если ее дом не предотвратит угрозу, позора им не избежать. Витор тяжело вздохнул. Эх, если бы он мог подвесить кровь карателя на Ланатиэль, было бы намного проще. Было уже довольно поздно, когда Анхайлик нашел время вновь проведать свою подопечную. Открыв дверь, он увидел, что девушка спит, и застыл. Нет, сам по себе этот факт некроманта не удивил, ночь все-таки. А вот то, как спала Наташа, невероятно. Но девушка надела его рубашку. И как додумалась-то? Нормальной женщине подобное бы и в голову не пришло. Даже полный неуч знал, что одежду мужчины девушка может надеть, лишь если они близки, либо они являются родственниками. Ну или в каком-то крайнем случае, например, если собственная одежда девушки сильно пострадала. Куда приличнее было бы, если бы Наташа спала раздетой, а тут... Шелковистая ткань струилась по миниатюрной фигурке до середины бедра, соскользнув с одного плеча.
«И ведь она чувствует себя комфортно и спокойно»,
— с изумлением отметил Анхайлик.
«Так, словно для нее подобное поведение абсолютно нормально».
В мысленном списке странностей Наташи, составленным некромантом, еще в первый день их знакомства добавился очередной пункт.
«Но...»
— признался он себе.
«Как это выглядит, мне определенно нравится».
Анхайлик вдруг понял, что уже несколько минут стоит на пороге собственной комнаты и просто смотрит на спящую девушку. Изумленно ругнувшись сам на себя, некромант тихо подошел к кровати. Огненные волосы Наташи разметались по подушкам. Рядом лежала открытая на 7-й странице энциклопедия темного символизма. Положив книгу на тумбочку, мужчина осторожно приподнял Наташу и, отбросив покрывало, уложил ее под одеяло. Девушка что-то недовольно пробормотала.
«Тсс, все хорошо»,
— прошептал Анхайлик и успокаивающе провел пальцами по ее щеке.
«Спи, девочка, спи».
По лицу Наташи скользнула улыбка, отчего в мужчине вновь стало пробуждаться желание.
«Она доступна, она совсем рядом», —
прошептала, откликаясь на его эмоции тьма.
«Просто возьми то, что хочешь».
Поддавшись этому шепоту, Анхайлик склонился над девушкой и легко коснулся губами ее лба. Потом скользнул к виску, уголку рта. В ответ на это Наташа тихонько вздохнула. Поймав вздох губами, некромант мягко продолжил поцелуй. Нежно, но настойчиво, лаская и проникая языком глубже, добиваясь от девушки пока еще неосознанного ответа. Однако, едва ощутив, что его поведение потеряло нежность, а поцелуи стали требовательными и жадными, Анхайлик все же отстранился. «Довольно. Еще не время. Сначала в этой милой красноволосой головке должно прочно поселиться осознание того, что она принадлежит ему. Вся». Резко выдохнув, Анхайлик встал и направился в душ. Под ледяную воду. Проснуться Наташе он так и не позволил.